тихвинцев, которые его слушались и били офицеров, наказать плетьми, хотя Щетинин и показывает, что тихвинцы и кузнецы вступились за кузнеца Шепелева, которого Агибалов бил, и стали его отнимать, отчего и драка произошла. Кроме того, Солодовникова и тихвинцев, которые били офицеров, взыскать деньги за бесчестие последних. Сенат велел наказать Солодовникова вместо кнута плетьми. Оказалось, что учрежденные при Петре Великом в городах цехи пришли в расстройство. По этому поводу конференция рассудила. Теперь было бы самое удобное время по причине военных замешательств во всей Европе получить в здешнюю империю хороших ремесленников. Но всякое о том старание прилагалось бы тщетно, пока ни один цех в надлежащую силу и состояние приведен не будет. Но все в нынешнем их расстройстве останутся. Например, великое здесь число портных для вредной государству роскоши. Но опыт показал, что едва только нужда потребовала построить в скорости на армию мундиры, то в целой Москве нашлось записных так мало, что о том и упоминать нечего. Государство изобилует лучшим железом. Но когда случились чрезвычайные поделки для армии, то лучшим железом окованные повозки редко доходили до места назначения. Сенат, получивший эти замечания конференции, приказал подтвердить в главном магистрате, что в цехе содержаны были и купцы, торги производили по силе указов магистратского регламента. Что же касается вызова ремесленников из-за границы, то без употребления знатной суммы денег обойтись при этом нельзя. А конференции известно, что по нынешним обстоятельствам и на самонужнейшее управление в деньгах крайний недостаток. Поэтому о вызове ремесленников Сенат теперь определение сделать не может. А чтобы вызывать ремесленников без казенного убытка, о том должна рассуждать комиссия о коммерции. Но могла ли комиссия о коммерции дать торговым людям безопасность от грабежей всякого рода? 24 августа Сенат получил именной указ. Ее императорскому величеству, крайнему гневу и неудовольствию известно, что воронежский губернатор Пушкин и белгородский Салтыков в этих губерниях делают великие разорения и лихоимства, и самые грабительства, и потому повелевает строжайше о том исследовать. Для улучшения участи однодворцев их освободили из-под власти губернаторов и воевод и дали особых управителей. Но однодворцы Орловского уезда подали в Сенат просьбу. Определенный не по желанию их к ним управитель гвардии прапорщик Глазов вместе с писарем разоряет их, забирает их жен и детей, сковавши держит в тюрьме, морит голодную смертью, бьет мучительски плетьми и батагами, отдает однодворческих дочерей замуж за помещичьих крестьян. Посланные от него берут за проезд большие деньги и отнимают платье, хлеб и прочие домовые скарбы. Убили до смерти двухлетнего ребенка на руках у матери. Поэтому однодворцы просят Глазову у них не быть, а быть им под ведением Орловской провинциальной канцелярии по-прежнему. Сенат приказал Глазова немедленно отрешить и на его место определить, кого сами однодворцы выберут. Сенат узнал, что обыватели терпят обиды и излишние приметки от вальдмейстеров, которые определены и в таких местах, где нет и лесов, годных для кораблестроения. Поэтому приказал всех таких вальдмейстеров немедленно отрешить и потребовать от адмиралтейской коллегии рапорта, кем они определены, давно ли и для чего. Наконец, Сенат постановил сменять воевод через 5 лет, оставляя только таких, которые окажутся исправными и незаподозренными, и об оставлении которых будут просить помещики и граждане. Эти распоряжения Сената, происходившие в августе и сентябре месяцах, были следствием знаменитого указа императрицы от 16 августа. «С каким мы прискорбием по нашей к подданным любви должны видеть, что уставленные многие законы для блаженства и благосостояния государства своего исполнения не имеют от внутренних общих неприятелей, которые свою беззаконную прибыль присяге, долгу и чести предпочитают, и равным образом чувствовать, что вкореняющееся также зло пресечения не имеет. Сенату нашему, яко первому государственному месту, по своей должности и по данной власти давно б надлежало истребить многие по подчиненным ему местам непорядки, без всякого помешательства умножающиеся к великому вреду государства. Несытая алчба корысти дошла до того, что некоторые места, учрежденные для правосудия, сделались торжищем. Лихоимство и пристрастие предводительством судей, а потворство и упущение ободрением беззаконникам. В таком достойном сожалении о состоянии находятся многие дела в государстве, и бедные, утесненные неправосудием люди, о чем мы чувствительно соболезнуем, как и о том, что наша кротость и умеренность в наказании преступников такое нам от неблагодарности приносят воздаяние. Повелеваем сим нашему сенату, как истинным детям Отечества, воображая долг Богу, государству и законам государя-императора нашего любезнейшего родителя, которые мы во всем своим почитаем, все свои силы и старания употребить к восстановлению желанного народного благосостояния. Хотя нет челобитен и доносов, но по самым обстоятельствам, сенату известным, зло прекращать и искоренять. Всякий сенатор по своей чистой совести должен представить о происходящем вреде в государстве и о беззакониках, ему известных, без всякого пристрастия, дабы тем злым пощады, а невинным напрасной беды не принесть. Но как истинному сыну своего Отечества, памятуя страх Божий и свою должность, и зная, что людям, возведенным быть судьями другим, надлежит почитать свое отечество родством, а честность — дружбою. Которые представления уважать, заблуждения в местах исправлять, подозрительных судей сменять и исследовать, и паче всего изыскивать причины к достижению правды, а не к продолжению времени. Многие вредные обстоятельства у всех перед глазами. Продолжение судов во многих местах, разорение — чрезмеру богатящиеся судьи, бесконечные следствия, похищение нашего интереса от тех, кои сохранять определены, воровство в продаже соли, при наборе рекрут и при всяком на народ налоге в необходимых государству нуждах. Все онное – неоспоримые доказательства, открывающие средства к пресечению вреда общего. Но Елисавета не хотела ограничиться одними словами. Мы видели ее гневный указ насчет губернаторов Салтыкова и Пушкина. Кроме того, надобно было и сенату дать средства к исполнению обязанностей, какого требовала от него императрица. Сенаторов было немного, и часть их заседала в конференции, следовательно, не всегда могла присутствовать в сенате. Назначены сенаторами генерал-поручик Костюрин, знаменитый оренбургский генерал-губернатор Неплюев, граф Роман Ларионович Воронцов и генерал-поручик Жеребцов. Таким образом, сенат составился из следующих лиц: князя Никиты Трубецкого, фельдмаршала Бутурлина, генерал-адмирала князя Михаила Михайловича Голицына, канцлера Воронцова, который, впрочем, подобно предшественнику своему Бестужеву, никогда не бывал в сенате, графов Александра и Петра Шуваловых, князя Щербатова, Костюрина, князя Алексея Дмитриевича Голицына, Жеребцова, князя Адоевского, графа Романа Воронцова, Неплюева, Хитрово и князя Михаила Ивановича Шаховского. Но дело обновления сената не могло бы иметь важных результатов, если бы остался прежний генерал-прокурор, сильно одряхлевший фельдмаршал князь Никита Юрьевич Трубецкой. Он был уволен от этой многотрудной должности, и на его место назначен человек, известный своей деятельностью, правдивостью и неподкупностью, генерал-крикс-комиссар князь Яков Петрович Шаховской. Вместо его должность генерал-крикс-комиссара получил обер-прокурор Сената Глебов, а обер-прокурором назначен граф Иван Григорьевич Чернышов. Как видно, назначению Шаховского в генерал-прокуроры более всего содействовал Иван Иванович Шувалов. По крайней мере, он первый открыл Шаховскому о намерении Елисаветы назначить его на это место. Шаховской, по его словам, отвечал Шувалову, что сие будет к наибольшему его злополучию, и когда Шувалов стал уговаривать его принять назначение, которое показывает такую великую доверенность к нему императрице, то Шаховской прямо сказал ему, что в новом чине он будет иметь себе двоих главных злодеев — графа Петра Ивановича Шувалова, который привык, не разбирая путей, проводить свои планы во что бы то ни стало, и князя Никиту Трубецкого, которого сменят против его желания. Шувалов представлял на это, что Шаховской во всех нужных случаях найдет защиту у самой императрицы, а что до того моего брата Петра Ивановича принадлежит, я в том вас уверяю, что он вам препятствием в полезных ваших производствах не будет». Но столкновения между Петром Шуваловым и Шаховским были неминуемы. Шувалов, подобно многим благонамеренным людям, никак не хотел мешать другим благонамеренным людям в их так называемых полезных производствах. Никак не думал мешать и новому генерал-прокурору, когда тот будет хлопотать о ведении порядка, быстроты и правды в судах, будет соблюдать экономию в государственных расходах, если только он не будет касаться ведомств, управляемых им Шуваловым, не будет на них распространять своего надзора. Новый генерал-прокурор нашел, что из многих присутственных мест не присылают в Сенат ведомостей и рапортов, и обер-секретарь говорит, что от некоторых мест и требовать отчетов нельзя, как, например, из монетной конторы и из экспедиции передела медных денег, состоящих под управлением графа Петра Ивановича Шувалова. Но Шаховской находит, что можно и должно требовать отчетов и из этих мест, и посылает их требовать. Шувалов, оскорбленный, приезжает в Сенат и говорит: «Я ни от генерал-прокурора, ни от господ сенаторов, как от своих благосклонных товарищей, никогда таких требований не ожидал. Если бы по каким-нибудь сомнениям и захотели посмотреть ведомость о наличных деньгах, то можно бы приватно мне сообщить, я бы велел ее вам показать». «Монетная контора», — говорит Шаховской, — «наравне со всеми другими коллегиями и канцелярией находится в послушании Сенату. И потому я по обязанности своей потребовал и от нее отчета». Шувалов переменился в лице. «Так это вы, сударь, приказали», — сказал он. «Я, сударь», — отвечал Шаховской. Такие же столкновения и в конференции, куда Шаховской также поступил членом. Иван Иванович Шувалов должен был вступиться. «Учтиво, ласково», — говорил он Шаховскому. «Брат мой, Петр Иванович, со слезами жалуется, что вы его гоните». Шаховской просит назначить день для объяснений с графом Петром Ивановичем в присутствии Ивана Ивановича, который должен решить, кто прав, кто виноват. Иван Иванович соглашается, и в назначенный день оба соперника приезжают к нему и садятся друг против друга. Граф Петр Иванович, привыкший, по словам Шаховского, брать верх своим красноречием в рассуждениях и доказательствах, первый начал речь, складывая всю вину на Шаховского. Из собственного рассказа последнего выходит, что красноречие Шувалова сильно раздражило его. А может быть, ему представился московский его дом, наполненный больными из госпиталя. Как бы то ни было, вместо того, чтобы прямо отвечать на обвинения Шувалова и представлять каждое дело в свою пользу, Шаховской употребил детский прием брани. «А сам-то ты хорош!» — собрал повторяемые врагами Шувалова слухи, объяснения корыстными побуждениями лучших, полезнейших планов Шувалова, и все это вылил вдруг ему на голову. Вся Россия волнуется от недостатка соли вследствие невольной монополии пермских промышленников. Шувалов предлагает самое простое и действительное средство помочь беде – добывать соль из другого источника, из Элтонского озера. И беда прекращается. Заслуга бесспорная. Как же представляет ему дело Шаховской? Вы сделали это для умножения собственных ваших доходов, дабы всех государственных крестьян, которые промышляли поставку и на соляные пермские варницы дров, обратить на рудокопные заводы, из которых лучшие вы взяли себе. Шаховской не пропустил не запятнавший полезнейшего дела Шувалова – уничтожение внутренних таможен. «Вы, – говорит он Шувалову, – освободили через это и собственное железо от внутренних пошлин. Да говорят, что, по вашему приказанию, купцы поднесли императрице бриллиантовые вещи и вам самим бриллиантовую Андреевскую звезду». Разумеется, Шувалов не мог унизиться до ответов на такие речи, не мог унизиться до ответа, что нельзя ему было удержаться от предложения благодетельной для страны меры уничтожения внутренних таможен потому только, что через эту меру и его железо освобождалось от пошлин и тому подобное. Он встал и, учтиво поклоняясь Шаховскому, сказал: «Покорно благодарствую за милостивую вашу мне откровенность. А я уже довольно вижу, как ваше сиятельство имеете особливый дар своими доказательствами поверхность брать и слушателей к своим мнениям склонять». Шаховской не понял иронии последних слов и простодушно описал в своих записках это свидание, выдавши себя Шувалову головою перед потомством, перед которым осталось скрыто, как оправдывал Шувалов свои столкновения с Шаховским в Сенате и конференции. Новый генерал-прокурор начал опять настаивать, чтобы члены присутственных мест приезжали в указанные генеральным регламентом часы. Но канцелярия конфискации донесла, что хотя она и должна штрафовать всех воевод, которые приезжают не в указанные часы, однако к наложению штрафов имеет сомнение. Первое. По генеральному регламенту велено съезжаться в самые короткие дни в шестом, а в долгие – в восьмом часу. Только по некоторое именно время короткие и долгие дни числить, на то точного изъяснения нет. Второе. Из разных городов пишут, что воеводы в канцеляриях находились, а в котором часу приходили и выходили, о том за неимением в тех городах часов писать не с чего. Третье. В Гремячевской воеводской канцелярии во многих числах присутствия не было, за неимением судных и розыскных дел, и за такие неприсутствия штраф взыскивать ли? Канцелярии конфискации с этим делом справиться нельзя за малоимением секретарии приказных, ибо во всем государстве, кроме Оззейских, Сибирской, Оренбургской губернии, городов, пригородов и дистриктов 250, из которых каждую треть по такому же числу и репортов вступать должна. Сенат по этому доношению приказал: где часов нет, там держать песочные часы. Где присутствия не было за неимением дел, там штрафов не взыскивать. Могут приезжать и после означенного в регламенте времени по неисправности часов, но чтоб все приезжали непременно в одно время и оставались в присутствии столько времени, сколько назначено регламентом, а по нужде и сверх определенных часов, чтоб в делах упущения не было.